Шалом, дорогие друзья, добрый день, очень рад всех видеть. Снова первый день по шаббату, поэтому можно пожелать всем доброй недели, шавуа тов. Мы продолжаем с Божьей помощью читать книгу Исаии. Отчасти мы сегодня закончим читать такую первую часть книги Ишаяу. Потихонечку разберем, что это значит. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя дать утешение тем, кто потерял своих близких вчера во время нападения на Эйлат, родителям солдат армии обороны Израиля, которые лишили своих детей. Дай утешение, дай мир в сердце и защити свою страну, Господь. Защити и дай покровительство всем тем, кто оказался на войне, кто сейчас под обстрелами, под бомбежкой. Дай мир в сердце. Утешь тех, кто потерял своих близких. Исцели тех, кто потерял жилье, потерял работу, потерял надежду, потерял веру в будущее. Дай эту надежду, дай упование, дай возможность видеть свет. Тем, кто ранен душой, дай исцеление души. И дай мир, примири воюющих, дай прочный, устойчивый, справедливый мир. Благослови тех, кто ищет пропитание для своей семьи, дай достойную работу, так чтобы была возможность учиться, просто жить, общаться с семьей, делать добрые дела, чтобы был достаток, избыток, радость от этих добрых дел. Благослови цели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И нас примири с тобою, как ты обетовал, Господь даст милость своему народу, Господь благословить свой народ миром. А мы с вами сегодня читаем удивительную главу, удивительную, потому что она одна из коротких глав в книге Ишаяу, но какая она емкая, какое величие в этой главе. Давайте почитаем, это 12 глава книги Ишаяу. «Веамарта бьемагу», и скажешь ты в тот день в какой день? Которые мы читали, когда будет отрасль. Мы говорили, показал отрасль, да, как росток, который произрастает с пенька. И будет пущен корешок в землю от Ишая. Итак, в тот день ты скажешь: «Одеха Адунай, я благодарю тебя, Господь, возблагодарю тебя, Господь, ки анафтаби». Слово «анафта» происходит от слова «аф», «ты гневался на меня». Я благодарю тебя за то, что ты гневался на меня. Ешав апеха ватинахамени. Но обратился гнев твой, и ты утешил меня. Обычно, что происходит в нашей жизни, мы благодарим Всевышнего за исцеление, за освобождение, за возможность что-то исправить в своей жизни, закрыть какие-то долги, закончить что-то, что мы не могли закончить, справиться с болезнью, справиться с какой-то бедой. Здесь удивительные слова говорит Ишаяу. Ты скажешь: благодарю тебя, Всевышний, и за саму болезнь, которую я болел, и за исцеление от нее. То есть, скажем, все пазлы, все загадки разрешатся, мы поймем причину, почему мы болели, почему мы страдали, и возблагодарим не только за освобождение от болезней, не только за освобождение от страданий, но возблагодарим и за сами страдания. Увидим, какая была у них цель, поймем, что это было нам на пользу. Мы как бы, как верующие люди, воспринимаем, верим, что это нам на пользу, наше страдание, но все-таки трудно за них благодарить с полным сознанием, мы больше веры это воспринимаем. А в тот день мы поймем, к чему все это было, и возблагодарим Бога и за то, что Он гневался на нас, наказывал нас за то, что мы проходили через какие-то страдания, испытания, болезни, и за то, что гнев оборотился. И что мы скажем дальше? Наши слова, которые будут. «Ине эль Йешуати» – «Вот Бог моего спасения». «Эвтах вело эвхад» – «Я на него буду уповать и не буду бояться». То есть мы скажем, я осознал, я понял, ко мне пришло понимание процессов, и теперь я понимаю, что Бог, Он Бог моего спасения. То есть все, что делается, все, что происходит в моей жизни, и все, что происходит в мире, происходит для исправления мира. Все, что Бог делает мне на благо, и поэтому я буду уповать на Него и не буду бояться. Я не буду бояться, как в прошлой главе мы читали, не бойся, когда тебя бьют ассирийцы, да? То есть тебя бьют палками, а ты не бойся. И вот в тот день, когда взойдет отрасль, когда будет явлена победа Бога в победе Израиля, если говорить об историческом контексте Хизкияу, но и для мира грядущего. В тот день я пойму, что мне не надо бояться, даже когда со мной происходят какие-то страшные вещи, даже когда меня бьют. «Ки ази везимрат я, Адонай веили лиешуа». На самом деле, хотя очень известные слова, тем не менее, они достаточно трудные для перевода. Во-первых, это цитата, и мы видим ее первый раз в книге Шмот, в песне «На море». Мы видим, что Моше, когда народ входит в море, он поет и произносит буквально это же, да? Это 15 глава книги Шмот, 2 стих. «Ази веземрат я веили лиешуа». То есть песнопение будет, мы говорили про то, что Господь сотворит, как это было во времена Египта. Мы говорили и про то, что мы читали, что будет столб, и будет облако, все будет, как во время выхода из Египта. И здесь мы видим, что и песнопение, и благодарение будет, как во время выхода из Египта. Второй раз эта фраза упоминается в Ишаяу, и второй раз в 118-м псалме, 14 стих, то же самое. «Ази веземрат я веили лиешуа». То есть Ишаяу говорит здесь то, что говорил Моше, то, что говорил Давид. Он как бы говорит о том, что Израиль воспоет старый, в общем-то, знакомый гимн. «Мощь моя и слава». Просто сейчас я попробую как-то более подробно объяснить, что этот стих значит. «Ази». «Ази» часто читают как «узи» и, соответственно, переводят как «мощь моя» и «прославление». Но на самом деле «ази» вот это, в этой форме, слово употребляется только вот вместе со словом «зимрат», только в трех случаях, которые я привел и показал. То есть можно понять как-то, как и правильно понимать, это как мощь и слава Господь. «Веили лиешуа», и Он будет моим избавлением. Слава – это то, что дает вдохновение, прославление. То есть Господь – сила и вдохновение прославления. И мое прославление, моя сила, она от Господа. То есть вот так это можно понять. И Он будет мне спасением. В Нем я найду спасение. Ведь как мы говорили про метание народа. И метание народа – это как бы то, что было больше 3000 лет назад, во времена Хизкияу, когда народ метался, скажем, между Ассирией и Арамеей, потом будет Ассирия и Вавилон, все время будут какие-то метания здесь. А то, что говорил Ишаяу, он говорил: положитесь на Всевышнего. И в тот момент ты прославишь Всевышнего, осознаешь и поймешь, что в твоей жизни, это уже обращение ко всему народу, народ Израиля это поймет и осознает, что опора его, спасение его – это Всевышний. Очень популярной стала эта строчка в Израиле в кибуцном движении. То есть это стало песней, которую очень часто поют именно, вот, так скажем, выходцы из кибуцев. И сейчас попробую показать ее. Ну, вот так это звучит. Как и другие стихи Исаии, именно кибуцы, именно кибуцное коммунистическое движение, казалось бы, удивительно, подхватило этот стих и сделало его песней. Итак, что говорит здесь Ишаяу? Ишаяу говорит: «Я, ты, народ Израиля, осознай, что источник твоей мощи и прославление, земра – это даже не только прославление, земра – это победная песня, которую поет народ». Мы знаем, что победители пели песни, мы видим это у Деборы, мы видим это в самом раннем случае в Берешите у Ламеха, есть даже такая песня, но она очень, не очень веселая, но тем не менее это песня человека, который говорит о каких-то своих победах. То есть мой гимн победы – это Всевышний. Источник моей победы – это Всевышний. И дальше говорит Ишаяу, тоже очень известная фраза: «Ушавтем маим бесасон, и будете качать воду в радости ми маиней Аишуа» – из источников спасения. Самый-самый-самый простой смысл, простецкий смысл, который воспринимается при первом прочтении. Иерусалим долгое время был в осаде. Представьте себе, как добывать воду в этот момент. Надо очень осторожно тайными тропами идти к Кедронскому роднику, там брать кувшины с водой и с ними подниматься вместе в Иерусалим. Обычно водоносшие были женщины в те времена, женщины носили воду, и женщины ночью выходили к источнику, набирали, из источника можно набрать два кувшина, кувшины в израильской традиции за того времени 18-литровые кувшины, то есть два 18-литровых кувшина, 36-40 килограмм женщина брала на плечи и тянула их в Иерусалим. Боясь, так сказать, попасться, словиться и погибнуть просто. И здесь говорится, что можете спокойно идти к воде и набирать воду. Но это самый-самый простой смысл. Еще один смысл. Мы ведь говорили в начале предыдущей главы о ростке и корешке. На этом погибшем пеньке, на, казалось бы, погибшем дереве появляется росточек корешка, который начинает качать воду и качает его в росточек, который появляется на пне. И это начало избавления Израиля. И он качает воду как бы из источника избавления. И это второй смысл. Да? То есть радость, это возрождение позволяет с радостью, с обновлением, с молодостью выкачивать эту воду для возрождения ростка Бенешая, ну, Машеха, образ-то, о нем говорит, образ росточка. Ни на росточек, ни на дерево же будут излит Дух Господень. И еще то, что важно понимать, что вообще качать воду – это работа очень тяжелая. Если мы говорим именно про то, что качать, были такие водокачки с ручным приводом, И если вода была глубокая, или, например, поднимать ведро из колодца, кувшин из колодца, это очень тяжелая, тяжелая работа. То есть вообще качать воду – это тяжкий, тяжелый труд. О какой радости говорится здесь? То есть можно сказать, это как сказать, с радостью разгружайте вагоны. Будете разгружать вагоны в радости и веселье. Нет, это тяжелый труд, но сама вода, конечно, здесь образ. И как бы правильное понимание здесь как раз не пшат, а притча, то, на что указывает этот образ. Из источников спасения вы будете черпать воду. Вы будете черпать воду, как Ривка, которая напоила верблюдов. Вы будете черпать воду, народы стекутся к Израилю, и из Сиона выйдет Тора, и вода польется народом мира. И на народ Израиля и зальется, и будет это спасение Божие и Дух Божий проливаться на народ и на народы, и от этого будет большая радость для всего мира, для всего человечества. В сотом псалме, мне кажется, это сотый псалом, написано «Служите Всевышнему с радостью». А во втором псалме написано «Служите Всевышнему в страхе». И комментаторы там спрашивают, что же значит, как это, так в страхе или в радости? И говорится, пока мы, есть такой этап, когда мы находимся в страхе, в трепете, мы служим Ему и молимся Ему, и в заповедях у нас есть трепет. Но когда мы увидим, что это дает свет народам, и народы мира увидят, что делает в Израиле Господь, и потекут за этой Торой на Сион, за Словом Божьим, тогда народ будет качать с радостью из источников спасения эту воду. И это, как-то, так сказать, наверное, как бы такой апогей понимания этих стихов. Это стих тоже стал песней в Израиле, он тоже распространился именно, первые кибуцники пели, есть известный танец на этот счет, классический, так сказать, классический израильский танец, который танцуется, но сегодня короткая глава, поэтому, наверное, можно его тоже посмотреть. Сейчас попробуем его включить. Ну, в общем, вот такая вот песня, она тоже очень известная и популярная. И вот так вот можно понять этот стих, как то, что народ Израиля будет работать на водокачке спасения, будет служителем спасения, именно это то, что принесет, собственно, радость народу. «Вы амартем боем агу, и скажете в тот день, оду ля донай, благодарите Бога, крубешмо, взывайте имя Его». «Одиу бе амим алелотав». «Одиу бе амим алелотав», рассказывайте в народах дела Его. Посмотрите, это тоже цитата из 105-го псалма, прежде всего. 105-й псалом, первый стих. Я говорю о псалмах в Насоретской нумерации. Но в книге Паралипоменон, в первой книге Паралипоменон, или Девреямим, в 16 главе, в 8 стихе, рассказывается, что когда Давид поручил левитам прославление, собственно, наделил левитов прославлению, он дал им именно этот стих. «Благодарите Бога, взывайте или провозглашайте имя Его». Здесь не «зовите Его», как мы зовем кого-то, а провозглашайте имя его, то есть говорите, что чудеса связаны его именем, нарекаются его именем. Расскажите в народах дела его. Это и 105-й псалом, и Ишаяу. То есть Ишаяу говорит здесь текстами, которые в его момент знают старый мал, так скажем, в народе Израиля. Это классическое прославление. Расскажите в народах деяния его. Эскиру кинизгав шмо, упоминайте его, то есть везде воспоминайте его, кинизгав шмо, потому что будет вознесено имя его. Снова мы помним, что была целая глава, где рефреном проходила фраза «Венизгав Адонай Левадо», и только один Всевышний будет вознесен в то время. То есть сам народ будет возносить Всевышнего, провозглашать это. «Зимру Адонай, пойте победную песню о Господе, ки геут аса». Геут аса можно понять, как сделал великое. Но слово геут означает еще и прилив. То есть Господь сотворил прилив. Мы говорили про выкачивание воды, мы говорили про росток, который качает воду. И Всевышний сотворил прилив. То есть вода поднялась, вода идет в изобилии. Если мы вспомним, в Евангелии от Иоанна есть разговор Ишуа с самарянкой, и самарянка говорит Ишуа, она говорит ему: «Как ты дашь мне воды? У тебя нету никакого сосуда, а колодец глубок. Неужели ты больше про отца нашего Якова, который дал нам колодец, а ты сам пил из него?» И это аллюзия на известный мидраш. Мидраш о том, что когда Яков подходил к колодцу, вода поднималась ему навстречу. То есть Всевышний поднимает воду, когда народ Израиля качает ее для спасения других народов. Это такой прообраз, который самарянка говорит Ишуа: «Неужели ты можешь поднимать так воду в колодце, как умел наш праотец Яков? Неужели ты можешь творить этот прилив?» И здесь как бы Ишаяу говорит: Всевышний дал прилив, вода в колодцах поднялась нам навстречу. Прославляйте Бога. Пятый стих понимается как диалог. Многие понимают как диалог. Что Ишаяу говорит, здесь Ишаяу как бы в четвертом стихе говорит о прославлении, которое надо сказать. И в пятом стихе он призывает: прославьте Бога, воспойте Ему победную песню. То есть пусть победная песня будет не о Деборе, не о Ламахе, а о Всевышнем, потому что Он сотворил прилив. И Хизкияу, или народ, отвечает ему: «Мудацут бухолярец». Это всей земле известно. То есть мы не будем петь песнь прославления. И мы говорили, если вы помните, про потенциал Хизкияу, что Хизкияу мог бы получить много больше, если бы он прославил Всевышнего. Но он не сказал прославление. Давид за свои чудеса прославлял Всевышнего. Хизкияу не прославил Всевышнего за чудо, которое ему совершилось. Народ здесь говорит: это известно по всей земле. По всей земле известно, что Санхерива накрыла какая-то эпидемия, или по всей земле известны какие-то другие события еврейской истории. Нету желания воспеть песни Всевышнему. И если мы снова обратимся к евангельским текстам, то мы читаем, что и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Марка, мы читаем, что после того, как Ишуа закончил трапезу со своими учениками, они воспели и взошли на гору Елеонскую. Что они воспели? Комментаторы, как христианские, такие как Спержин, так и близкие больше к еврейской традиции, говорят, что это аллель, это песни прославления, которые положено петь в Песах, поется со 112 по 117 псалом. Это опять-таки еврейская масоретская традиция. Это псалмы прославления. И это наиболее вероятно, потому что это была традиция в то время. В то время была такая традиция петь эти песни. Если мы посмотрим действительно, о чем говорится в 117-м псалме, то есть последний псалом, который они спели. Это очень короткий псалом, в нем всего два стиха. «Аллилу это Дунай коля гоим». Прославляйте Бога все народы. «Шевхуу» Лишабех, это тоже прославлять, рассказать о его благах, ублажайте его. «Кольга умим» – все народы, все нации и народы. «Кигавар алейну хаздо» – очень интересная фраза. Мы говорили про «Эль-Гибор», да, Бога героя, и говорили про «Гвура» и «Ица», да, про мужество, или как про то, способность воевать, побеждать. «Нас победила его милость». Удивительная фраза, да? То есть, как бы мы не сопротивлялись народу, во всей нашей вражде ему, во всех наших действиях, его милость возобладала. То есть, как если можно сказать, а если мы так согрешим, ты нас бросишь? А если мы так согрешим, мы себя погубим? Ты откажешься от мира? А мы сломаем что-то, если вот так? Но его милость, она победила. И вот если мы понимаем «воспел» в этом контексте, то последнее, что было спето, как прославление Ишуа, его учениками всеми вместе, это именно вот этот стих, что «возобладала милость Господня, одолела нас милость Господня». То есть милость Господня одолела нашу греховность, нашу нечистоту. «Веемет Адунай» – истина Господня. Замысел Господний осуществится, леулям, во веки, аллилуйя, славьте Господа. Это вот последний стих аллеля. И можно так сказать, да, если Хизкияу не прославил за все чудеса, то мы видим, что Машиах с учениками воспел песнь прославления. Так, по большинству комментариев, это, в общем-то, достаточно очевидно из текста. И заканчивается эта глава «Цаали, смейся, варани и ликуй, Юшевет Цион, живущий в Ционе, ки гадоль бекирвеха, потому что велик внутри тебя, в среде твоей, кадош Исраэль, святый Израиль». То есть, несмотря на все происходящее, это сказано в завершении книги метаний народов, так скажем, все истории с метанием Хизкияу, с метанием народа Израиля, с изгнанием колен Израиля, все, о чем Ишаяу говорит, и он говорит: «Велик в тебе святый Израиль». То есть этот святый Израиль внутри тебя, он не даст тебе погибнуть, он прорастит росток от корня вниз, он прорастет росток вверх, и будет возрождение, и тогда ты скажешь: «Я благодарю тебя, Господь, даже за то, когда ты гневался на меня». Вот такая вот удивительная 12 глава Ишаяу. Зачем мы молимся? Мы уговариваем Бога или помогаем Ему? Мы должны наполнить что-то своей молитвой, дойти до какой-то критической массы. Я верю в любовь. На чего мы молимся? Мы молимся и своей молитвой. Понятно, да, что Бог знает, что мы хотим. Заранее Бог знает, что мы помолимся, чем мы помолимся. Но мы ведь не говорим, не мы обращаемся. Когда мы молимся, мы не обращаемся к какому-то старичку, сидящему на облаках, которому там ангелы записывают наши молитвы и доносят им, и говорят там: «А Алекс вот так вот там помолился», или «А Венера вот молится вот так вот», и он сидит, или сидит у монитора, или сидит с письмами и разбирает там «принять», «отказать», или «исполнить через полгода», или что-то еще. Мы вкладываем провозглашаем свою волю в мире, чтобы и через нас это творилось, то, о чем мы молимся, чтобы и мы сами в какой-то степени участвовали, были соучастниками того, о чем мы молимся. И это, собственно говоря, и суть нашей молитвы. Мы хотим, чтобы чего-то, то, о чем мы молимся, стало больше, и хотим быть причастными к этому. Но это очень, так сказать, длинная, непростая тема, и несколько уроков у меня было на эту тему, о молитве, о том, что, когда мы говорили, я говорил об основах веры, я об этом говорил. Валда спрашивает, вы раньше говорили, что животные не говорят, а как змей в Эдеме? Змей в Эдеме, он был в Эдеме, это, так сказать, совершенно другое состояние мироздания. И в Эдеме змей говорил он человеческим языком, не говорил на змеином языке. И, то есть, это, как, так скажем, неприменимо к тому, чтобы сказать, как Шломо понимал язык животных. Сейчас у животных нету коммуникативного языка. Змей говорил человеческим языком. Это было качество змея в Эдемском саду. Не качество человека, по сути, понимать. Прекрасное обетование надежды и молитвы в пророчествах. Но получается, это только для тех, кто осознал, что нуждается в милости. Кто осознал свою вину и осознал справедливость своих постигших наказаний. Нет, как раз это означает, что Бог приведет к осознанию постигших наказаний. То есть не ты осознал, а потом это случится, а Бог сделает, что ты осознаешь, то есть Бог подведет тебя к осознанию постигших тебя наказаний. Это как бы работа Всевышнего. То есть он покажет это, он раскроет это и доведет до этого понимания. Ну, конечно, будут те, кто будет упираться. Насильно в светлое будущее никто никого тянуть не будет. И как бы, да, благодарность, благодарение Всевышнему, оно, так скажем, условие осознания благодарности ему. Да, здесь это более-менее очевидно. Вот, вроде бы вопросов больше нет. Ну что ж, тогда завтра будем переходить к пророчествам для народов. Мы говорили про то, что сейчас будет обращение к народам. Завтра будет пророчество для народов. Марина, задает вопрос, как вы думаете, у человечества целиком есть какой-то возраст? В смысле, молодые, детство, взрослая, старость, или это осознание каждого? Что мы за христиане? Трудно ответить на вопрос, что мы за христиане, потому что я даже не понимаю, кто такие мы. Христиане ведь есть разные. Есть огромное количество людей, называющих себя христианами, разных конфессий и внеконфессиональных. Я думаю, что и духовный возраст человека, и что он за христианин, или что он за иудей, или просто что он за человек, это личное для каждого человека. Кто-то, будучи юным, уже взрослый в вере, кто-то, будучи старцем, еще совсем новоначален в вере. То есть биологический возраст не говорит о возрасте духовном. Нету какой-то общей схемы, по которой сказать, какой мы возраст. Можно ли провести параллель между Рут и церковью язычников и присоединение их к обществу Божьему? Ну, параллель-то провести можно, только как вот у Рут было соглашение какое? Прежде всего, твой народ, мой народ, потом твой Бог, мой Бог. То есть, прежде всего, она присоединялась к народу. На, так скажем, на условиях народа. У церкви немного не так. Церковь все-таки ждет, что Израиль к ней присоединится. По большей части, как бы, в реальности ожидание церковное, оно такое. И я сомневаюсь, что это произойдет. Но замысел у церкви, вот он такой, церковь ждет, что Израиль придет и скажет, твоя церковь – это моя церковь, твой Бог – это мой Бог. а рука она в другую сторону шла. Но замысел-то, я думаю, такой, что народу хватится за полу Иудея, народы придут на гору Божью, это пронизаны все пророчества. Поэтому параллель, да, она есть. Пока она не работает. Вот вроде бы все. Спасибо всем. Ну, завтра на том же месте, в тот же час, с Божьей помощью, увидимся. Всем еще раз доброй недели, Шавуа Тов и благословений.